Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, и как раз в тему. Давайте поприветствуем еще раз Moscow Worship Band. Как раз в тему последней песни, которую ребята исполняли, последней песни прославления, мы завершаем сегодня разговор о церкви, завершаем разговор о том, какова природа церкви, каково призвание церкви, какова цель церкви, какова суть церкви, каков мир церкви. Когда мы думаем сегодня про христианство, когда мы думаем сегодня про христианскую церковь, она представляется нам как незыблемый колосс, как институт, общественный институт, который, был всегда. И что бы ни происходило, церковь есть. Что бы ни происходило в мире, церковь продолжает существовать. Мы смотрим на церковь в контексте громадных храмов, огромных соборов западного мира. Мы приезжаем практически в любую страну западного мира, и мы видим с вами вот такую церковь незыблемую, даже во времена Советского Союза. Для меня это удивительно, да? Даже во времена Советского Союза можно было в 30-е годы открыть газету «Правда» и найти там библейские аллюзии. Знаменитая речь 1941 года, ноябрь 1941 года, когда Иосиф Виссарионович Сталин обращается к Советскому Союзу, начинается библейскими словами «братья и сестры». И это происходит в стране, которая активно борется с христианством. Это происходит в стране, в которой вот этот собор, в котором мы с вами собираемся сейчас, да, к этому моменту, к этому периоду времени, здесь был кинотеатр. К этому моменту, к этому периоду времени здесь выступал Гайдар, здесь была премьера Тимур и его команда. А люди, которые служили вот в этой церкви, были расстреляны. И несмотря на это, христианство продолжает существовать. Несмотря на это, христианство остается вот этим незыблемым колоссом. Кажется, что ничто не сдвинет церковь с этой точки. Кажется, что церковь была всегда. И мы не задумываемся о том, а как так получилось, что христианство стало таким колоссом? Как так произошло, что христианство, что церковь обрела ту силу, которой она обладает сейчас? Как так получилось, что церковь настолько сильно влияет на общество? Ведь изначально просто, давайте посмотрим на исторические факты. Это небольшая секта зарождается на краю Римской империи, и буквально сразу это небольшое образование местные религиозные власти пытаются искоренить. Причем они пытаются искоренить не какими-то запретами, они пытаются искоренить в буквальном смысле слова, убивая людей, которые являются приверженцами этого мировоззрения, этой философии. Эти люди называют себя последователи пути Христа, и их становится все больше и больше, а местные религиозные авторитеты пытаются их убивать до тех пор, пока в 64 году не происходит пожар в Риме. И Нерону, императору Римской империи, императору всей империи, нужно кого-то обвинить в том, что произошло в столице его империи. И он обвиняет христиан. Вот с этого момента, с 64 года, церковь уже не просто преследует. Церковь пытаются истребить. В течение 300 лет верующих в буквальном смысле слова истребляют, а их становится все больше и больше и больше. До такой степени, что уже через пару десятилетий после смерти Христа появляются первые серьезные исследования, исторические исследования того, как появилось, как зародилось это течение. Люди хотят понять, как так произошло, что церковь существует. За эти исследования отвечает Лука, и нам известен этот двухтомник, исторический двухтомник, как Евангелие от Луки и Деяния апостолов. По сути, это одна книга, посвященная истории ранней церкви, откуда появились эти люди. До сих пор христиане очень часто используют как раз аргумент того, что церковь выжила, что церковь выживала для того, чтобы доказать божественное происхождение церкви. Мы говорим о том, что невозможно какими-то другими источниками объяснить, что церковь не просто выжила, но превратилась в то, чем она является сейчас. Но есть еще одно очень важное объяснение. С самого начала церковь не была просто философией. С самого начала церковь не была просто мировоззрением. С самого начала церковь не была даже просто религией. С того момента, как Христос воскресает из мертвых и возносится на небеса, церковь буквально с момента своего зарождения становится движением. Это движение, которое живет, которое существует и по сей день. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас как раз Евангелие от Матфея, самое окончание, вот тот момент, когда Иисус перед тем, как вознестись на небеса, дает самое важное повеление своей церкви. 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда Иисус велел им прийти. Там они увидели Иисуса и поклонились Ему. Однако некоторые засомневались, что это Он. Тогда Иисус сказал им, в ответ на их сомнения Иисус говорит, «Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их исполнять все, что Я вам повелел, а Я буду с вами все время, во все дни до скончания века». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, покажи нам суть церкви, покажи нам суть общины, покажи нам, что такое быть движением. Господь, измени наше отношение к церкви. Дай нам по-другому смотреть на нашу церковь, дай нам по-другому смотреть на любую другую церковь, Господь. Дай нам видеть Твой замысел. И прежде всего, дай нам искать Тебя и Твоей воли. Мы просим, да свершится воля Твоя и на земле, как на небе. Во имя Твое Святое мы молимся, говоря, да будет так во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что община не только объединяет нас с городом, община не только объединяет нас с Богом. Мы говорили с вами о том, что община призвана объединять нас друг с другом. Община объединяет нас друг с другом нашим совместным духовным опытом, то, что мы пережили, когда мы пришли к Богу. Она объединяет нас друг с другом нашим совместным становлением, тем, как мы возрастаем в любви и познании Бога. Она объединяет нас друг с другом общением, она объединяет нас друг с другом всеми этими вещами. Но есть еще одна вещь. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что когда Иисус говорит своим ученикам после вечери, после последней вечери, когда Он говорит, даю вам новую заповедь, любите друг друга, как Я вас возлюбил, так и вы любите друг друга. Дальше Он приоткрывает перед ними завесу их призвания. Он приоткрывает завесу того, кем они призваны быть. Он говорит им о том, что люди узнают, что вы Мои ученики. Он открывает им завесу тайны, завесу этого призвания церкви. Люди узнают, что вы Мои ученики, и этих людей будет становиться все больше и больше и больше. Вы призваны быть движением. То, что мы очень ярко видим в последних словах Христа перед тем, как Он возносится на небеса. Сегодня мы увидим, что это движение характеризуется ростом. По определению, движение – это группа людей, постоянно растущая группа людей, которая объединена одними верованиями, одними ценностями, одними убеждениями. Постоянно растущая группа людей – это определение. Движение характеризуется ростом. Кроме роста, движение характеризуется целью. Движение всегда очень четко держит перед собой цель. Кроме цели, движение характеризуется вовлеченностью или посвященностью. Движение включает в себя гораздо больше людей, чем просто предводители движения. Движение характеризуется организованностью, оно характеризуется передаваемостью. Это все вещи, которые должны характеризовать любую поместную общину, это вещи, которые характеризуют фактически любую церковь. Начинается все именно с роста. И естественно, когда мы начинаем говорить о том, что церковь – это движение, возникает вопрос, ну а мне-то что от этого? Каким образом тот факт, что церковь – это движение, влияет на то, как я прихожу в воскресенье в церковь? Каким образом это влияет на то, как я прославляю Бога, как я посещаю дискуссионные группы или что-то еще? Хорошо, движение, без вопросов, называйте это движением. Семья, хорошо, называйте это семьей. Община, называйте это общиной. Называйте как хотите, это никак не влияет на то, как я хожу в церковь. На самом деле это не так. Понимание природы церкви, понимание сути церкви кардинальным образом меняет наше восприятие церкви. Кардинальным образом влияет на то, как мы участвуем в богослужении, влияет на то, чего мы ожидаем от церкви, влияет на то, чего мы требуем от церкви, влияет на нас кардинальным образом. Именно из-за того, что зачастую мы не понимаем суть церкви. Бывают ситуации, когда церковь дает очень-очень-очень много, а мы ищем совсем другого. И уходим из церкви неудовлетворенные, потому что мы просто не берем то, что церковь нам дает. С другой стороны, кардинально противоположная ситуация. Мы приходим на богослужение, богослужение нас зажигает, все хорошо, нам все нравится, все здорово, но это никак не влияет на нашу жизнь. Никак. Мы уходим, казалось бы, мы получили так много от церкви, но наша жизнь осталась точно такой же, как она и была раньше. Все это происходит именно потому, что мы не понимаем суть церкви. Мы не понимаем, чем церковь должна быть. И вот когда мы понимаем, что это движение, когда мы принимаем, что это движение, тогда меняется не только наш взгляд, меняются наши ожидания, меняется наше участие в церкви. Церковь призвана расти. С самого начала Христос говорит: «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами все время до скончания века». Рост этот географический, он говорит: «Идите ко всем народам, идите отсюда ко всем народам». Церковь распространяется географически, она растет вширь. Кроме того, она растет этнически, как раз говорится, до края земли, ко всем народам. Есть этнический рост церкви, церковь растет вширь. Но кроме роста вширь, кроме того, что церковь увеличивается, кроме того, что на богослужениях становится больше людей, кроме того, что больше людей приходят к Богу, кроме вот этого роста вширь, есть еще рост внутрь. Христос не только говорит о том, что вас должно быть больше, Он говорит о том, что ваша жизнь должна меняться. Ваша жизнь должна меняться кардинальным образом. Его прогрессия от крещения до ученичества, до преображенной жизни. Крестите их, уча их исполнять все, что я вам повелел. От крещения, от начала пути до преображенной жизни. Это рост вглубь. И кроме всего прочего, Он не оставляет их только с этим. Он не говорит им о том, что да, теперь вы должны идти, теперь вы должны крестить, теперь вы должны учить, теперь вы должны идти до края земли, теперь вы должны попробовать тувимский чай. Кстати, кто не пробовал, очень классный напиток тувимский чай. Очень интересный напиток. Совсем не то, что вы ожидаете, когда вы начинаете его пить. И если есть шанс попить тувимский чай в юрте, тем более попробуйте тувимский чай в юрте до края земли. Идите до края земли. Но не только растите не только у церкви должен быть рост вширь, у церкви должен быть рост вглубь, преображенная жизнь. И вот здесь то, что отличает христианство от любой другой религии. Это не просто исполнение каких-то законов, это не просто исполнение каких-то правил. Христос говорит о том, что я с вами во все дни до скончания века, вам будет тяжело расти вглубь, вам будет трудно расти вглубь, вам будет трудно меняться, я буду с вами. Я буду давать вам силы, я буду ободрять, я не брошу вас, я не покину вас, что бы ни было в вашей жизни, какие бы искушения или испытания не выпали бы на вашу долю, я буду с вами, Христос говорит. Это рост вширь, это рост внутрь. Как раз в самом начале мы говорили с вами о том, что Евангелие от Луки, Деяния апостолов, да, два тома, по сути, одной исторической книги. Вот как раз в Деянии апостолов мы читаем с вами о том, как выглядит этот рост вширь, как выглядит этот рост внутрь, каким образом община преображается. Смотрите, начиная с 42 стиха 2 главы. «Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес». Чудеств и знамений, они растут вглубь в своих убеждениях, они становятся все ближе и ближе ко Христу, и это приводит к преображенной жизни. Это приводит к жизни, вот чего не хватает в Москве больше всего. В Москве больше всего не хватает личного пространства. В Москве больше всего не хватает вот этого чувства «моё», потому что все вокруг общее, все вокруг ничье. А вот это чувство, что это мое, это принадлежит мне, когда я могу закрыть дверь, да, и это мой дом, мой, не чей-то еще, это мой дом. Когда я еду в метро, я уже говорил, да, много раз о том, что у меня есть трюк, я с собой беру книгу или какую-то, ну, либо бумажную книгу, либо электронный носитель, для того, чтобы просто, да, создать личное пространство. То есть берете книгу так, и вот так выставляете ее перед собой, и все, у вас вот чуть-чуть личного пространства есть. В Москве не хватает этого. А их жизни меняются настолько, что все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество, и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. Каждый день они собирались в храме, а по домам преломляли хлеб, и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. Все люди вокруг них смотрели на этих людей и говорили: «Я могу не соглашаться с тем, во что вы верите. Я могу не разделять вашей веры, но я уважаю вас. Я уважаю, как вы влияете на мой город. Я уважаю, как вы влияете на мою страну. Я уважаю, что вы делаете в моем районе. Я уважаю, как вы живете. Я вижу вот эту преображенную жизнь, где моего больше нет, где мы все делим вместе. Я не могу этого не уважать. Они были в чести, в расположении у всего народа. И дальше мы видим рост вширь. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А что происходит в общине, когда вот этого нет? Что происходит, когда нет роста вширь, когда нет роста вглубь? Что происходит, когда мы перестаем возрастать в любви? Когда мы перестаем любить? Вот вся та сила, вся та энергия, которую Господь дал, которую Господь вложил просто в ДНК церкви, в ее суть, вся та энергия, которая должна быть направлена на внешнее, на рост вширь, на рост вглубь, вся эта энергия теперь направлена сама на себя. И церковь раздираема неудовлетворенностью, жалобами, сплетнями. Вся эта энергия направлена теперь внутрь, и эта энергия раздирает общину на части. И что бы ни происходило, вся энергия направлена внутрь. И никак с этим не справиться. Почему это происходит? Почему получается так, что церковь, которая призвана быть движением, которая призвана расти, которая призвана увеличиваться, церковь, которая призвана расти вглубь, как получается так, что вся эта энергия направлена теперь внутрь, и община раздираема изнутри? Мы забываем о нашей цели. Именно из-за того, что мы забываем о нашей цели, именно из-за того, что мы больше не смотрим на нашу цель, теперь нас раздирают вот эти противоречия. И было бы легко сказать о том, что цель церкви, да, поскольку мы говорили только что о росте, что рост церкви – это цель. Это не так. Рост – это не цель церкви, это следствие. Можно было бы сказать о том, что здоровье церкви – это цель церкви, потому что здоровая церковь растет, здоровый организм растет. Это тоже не так. Это тоже не цель церкви. То, что отличает христианство от любого другого мировоззрения, от любой другой религии, это как раз то, что наша цель, как раз как ребята пели только что. Наша цель – это ничто. Наша цель – это кто? В отрывке, который мы читали с вами на прошлой неделе, в отрывке, к которому мы возвращаемся и на этой неделе, в 4 главе послания Ефесянам, мы как раз видим с вами о том, как Павел описывает эту цель. Наша цель – это не что-то, наша цель – это кто. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа. Во всем, отражая характер Христа. Христос является нашей целью. Познание Христа является нашей целью. Возрастание в характере Христа является нашей целью. Близость со Христом является нашей целью, потому что тогда, когда мы достигаем Христа, все остальное – появляется автоматически. Не случайно Христос говорит: ищите прежде Царство Божьего, и все остальное будет дано вам. Ищите прежде всего Христа, прославляйте прежде всего Христа, и все остальное, вот этот вот рост, благодаря которому все тело соединено, скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию, при этом все тело возрастает и созидается в любви. Мы начали с вами с последних слов Христа перед его вознесением. Но мне всегда был интересен вот этот вот момент до его слов. Он обращается к людям, которые все еще сомневаются. Он обращается к людям, которые все еще сомневаются, а он ли Христос или нет. И обращаясь к ним, он дает как раз вот это повеление – идти ко всем народам. В буквальном смысле слова там на самом деле повеление только одно. Там повеление – идите. Просто получается очень громоздкая конструкция деепричастного оборота в любом языке, языке мира, да, но вот на языке оригинала это «идите», крестя, уча, идите, делая все остальное, идите, делая вот все эти вещи, идите. Почему? Потому что цель идти? Нет. Цель Христос. Цель Христос. Из-за близости отношений с Ним мы по-другому воспринимаем эту цель. Из-за того, что Христос начинает с этой цели, да, и заканчивает чем? Он говорит о том, что «Я буду с вами во все дни до скончания века, Я буду с вами». Вот она, цель Церкви, Христос. Знать Его, говорить о Нем, учить о Нем. Рассказывай людям о всем том, что Христос сделал в нашей жизни. Тим Келлер в своей книге «Церковь в центре» пишет: «Церкви, в которых отсутствуют отличительные черты движения, напоминают тяжело больного человека, подключенного к системам искусственного жизнеобеспечения». Если нет вот этой динамики движения, то церковь превращается в больного. Церковь превращается в больного, который не может даже прийти в сознание, чью жизнь обеспечивают какие-то механизмы, какие-то трубки, какие-то машины. Это происходит тогда, когда церковь теряет свою цель. Когда она теряет вот эти вот характеристики движения, когда она просто перестает быть движением. И это требует вовлеченности. Это требует участия. Это требует посвящения. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, сейчас будет несколько странный такой момент, и сразу обещаю вам, если вы придете на следующей неделе, вот такого момента не будет. Я знаю, что это всегда, когда особенно приводишь друзей, да, боишься больше всего о том, что тебе кто-то скажет о том, что вот сегодня какая-то у нас особенная была непонятная вещь, да, на следующей неделе возвращайтесь, все будет нормально. Обещаю, честное слово, на прошлой неделе этого не было, месяц назад этого не было, будет только сегодня. Мне нужно просто пообщаться с вами. Вам нужно запомнить одну очень простую фразу и повторять эту фразу мне сейчас. Фраза эта: «Это моя ответственность». Запомнили? Да? Давайте попробуем. Просто скажите все вместе, давайте. «Это моя ответственность». Я вас не слышу, честное слово. Давайте еще раз. Отлично. Теперь я буду задавать ряд вопросов. После каждого вопроса я буду делать паузу, такую мхатовскую, многозначительную. И вот в момент этой паузы вы мне должны сказать: «Это моя ответственность». Понятно, да? Все очень просто. Еще раз, если вы пришли в церковь сегодня в первый раз, я понимаю, очень страшно, очень странно, очень непонятно, честное слово, в следующий раз такого не будет. Запомнили, это моя ответственность. Кто отвечает за то, чтобы убрать мусор после богослужения в богослужебном зале? Кто отвечает за то, что если вы видите, что ваш друг, ваша подруга не появляется в церкви из недели в неделю, кто отвечает за то, чтобы позвонить человеку и просто спросить, как у него дела? Кто отвечает за то, что если в жизни человека произошло горе, трагедия, или если просто в жизни человека тяжело, кто отвечает за то, чтобы позвонить человеку и помолиться с ним или с ней? Кто отвечает за то, чтобы привести своего друга, подругу, коллегу, соседа по работе в церковь для того, чтобы они услышали о Христе в первый раз? Кто отвечает за церковь? Я не слышу. Кто отвечает за церковь? Мы отвечаем за церковь. Это наша ответственность. Одна из характеристик, которую перед тем, как Келлер говорит о том, что церковь, в которой отсутствует динамика движения, похожа на больного, который подключен к искусственным системам жизнеобеспечения, он приводит причины, как это выглядит, и говорит, одна из причин – это когда в церкви все делают, 2, 3, 4 человека, 20% людей в церкви делают все, а все остальные смотрят на это. И он говорит, что это как раз больной, здесь нет динамики, движения по определению. Это движение вовлекает в себя всех. Всех. Это моя ответственность. Это ваша ответственность. Церковь – это наша ответственность. Наша, не чья-то еще. Мы отвечаем за то, что происходит здесь в церкви. Мы отвечаем за это. Церковь отличается как раз тем, что все вовлечены, все посвящены. Это требует просто суть церкви для того, чтобы быть вот этим движением, которое постоянно растет. Мы это делаем, мы. Это то, что отличает церковь от кинотеатра, это то, что отличает церковь от театра. Роль прихожанина, роль члена церкви не в том, чтобы прийти в театр и, знаете, многозначительно сказать: «Не верю». Ну, не верю. Надо как-то, не знаю, получше стараться. Не верю в то, что ты говоришь, не верю. Да, вот это вот по Станиславскому прям. Нет, церковь – это не театр, здесь динамика другая, здесь все вовлечены в то, что происходит, здесь все вовлечены в процесс, все мы. Это моя ответственность. Запомните эти слова. И если вы пришли в церковь первый раз, возвращайтесь на следующей неделе, такого больше не будет, такого общения только сегодня специально, вот для, ну, вам так повезло. Означает ли это, что в церкви теперь все равны, вся наша, ну, ответственность одинаковая, да, все дары одинаковые, все способности одинаковые, нет никакой организованности? Конечно же, нет. Мы говорили с вами об этом более подробно. Андрей Башкиров очень хорошо рассматривал то, что церковь – это живой организм, организованный организм. Если вы пропустили эту проповедь, вы можете вернуться на нашем сайте biblейскоцерковь.рф и переслушать это еще раз. Но там же, в 4 главе того же послания Ефесянам, до того, как Павел говорит о том, что все должно созидаться под главою Христа, до этого он пишет как раз про различные дары. Он говорит, и он дал одним быть апостолами. Есть люди, которые насаждают не одну церковь, есть люди, которые насаждают не одно служение, не одно движение, есть люди, которых Господь одарил удивительным, уникальным образом. И это люди, которые отвечают за несколько общин, за несколько церквей, они апостолы, они посланники Божии. Им Господь дал этот дар отвечать за несколько церквей. Апостолы, если хотите, с прописной буквы А, не с заглавной буквы А, а с прописной буквы А. Не те 12 апостолов, а те, кто сейчас отвечают за несколько церквей или несколько христианских движений. Дальше он говорит о том, что другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, людям, которые могут настолько доступно, настолько легко рассказать о сути послания Христа, что другие, те, кто, может быть, впервые слышит это, приходят к Богу. А дальше он говорит об одном даре. Он говорит четвертым – пастырями и учителями. Люди, которые призваны заботиться. Заботиться о церкви. И это слово пастырь, учитель – это слово, которое в Новом Завете используется несколько синонимов. Иногда их называют старейшины, иногда их называют пресвитеры. Это одно и то же слово, один и тот же синоним. Есть отрывки, где это слово используется буквально взаимозаменяя друг друга. В одном отрывке встречаются три разных слова – и пресвитер, и старейшина, и пастырь. Потому что это синонимы. И роль вот этих людей заключается в том, что апостол Павел очень четко говорит, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Роль этих людей заключается в чем? В том, чтобы подготовить всех нас к тому, чтобы мы могли выполнить то, что является нашей ответственностью. Роль этих людей заключается в том, чтобы подготовить всех нас к служению. Но служение – это то, что разделяем все мы. Церковь – это организованный организм, требующий вовлечения. Но он организован. Организован. Наконец, последняя часть. Движение не может быть только одной общиной. Движение не может быть только одной церкви. Все те вещи, которые мы только что озвучивали с вами, да, все эти четыре пункта, их можно применить в контексте всего лишь одной общины. И эта одна община будет расти, эта одна община будет увеличиваться в размерах. Но одной общины, какой бы она большой, какой бы она здоровой, какой бы она растущей ни была, не хватит. Не хватит для такого города, как Москва, не хватит, ее не хватит даже для таких городов, как Коринф, Эфес или Колоссы. Именно поэтому с самого начала церковь была призвана к тому, чтобы делиться теми ресурсами, которые у нее есть, делиться тем служением, которое у нее есть, передавать это служение. Она была призвана к передаваемости. Посмотрите, как интересно апостол Павел описывает это во втором послании к Коринфянам, обращаясь к Коринфской церкви. Но обратите внимание на взаимодействие церквей, которые он здесь описывает. «Мне нет нужды писать вам о помощи святым. Я знаю ваше горячее желание помочь, и я даже хвалил вас перед македонцами. Я говорил им о том, что в Ахае готовы были к такому же пожертвованию еще в прошлом году, и ваше рвение побудило и их действию. Я посылаю к вам, братьев, чтобы в этом случае наша похвала о вас не была пустой, чтобы вы были готовы, как я и говорил вам». Ведь если македонцы придут со мною и найдут, что вы о ком мы говорили с такой уверенностью, не готовы, то нам будет стыдно, не говоря уже о вас. Он упоминает здесь церкви в Коринфе, в Македонии, он упоминает церкви в Ахае, и они все делают одно дело, они все едины. Церковь призвана быть движением. Призвана быть движением, в котором каждая поместная община делится своими ресурсами, передает свои ресурсы, потому что одной церкви недостаточно. Церковь призвана вот к этой передаваемости. Мы призваны быть как раз такой общиной, мы призваны быть таким движением. Цель церкви. Мы сегодня завершаем вот этот вот цикл, цикл на Великий пост, цикл из 40 дней в общине. Мы призваны жить в общине, мы призваны быть частью общины. Община объединяет нас с Богом. Община – это организованный организм. Община объединяет нас друг с другом. Община объединяет нас с городом, в котором мы живем. Это мир церкви. Последнее. Община, любая церковь призвана быть движением. Движение, которое характеризуется ростом. Движение, которое характеризуется целью. Движение, которое характеризуется вот этой вовлеченностью людей, организованностью. Движение, которое характеризуется тем, что оно передаваемо, где ресурсы делятся с другими общинами, где все направлено не только на становление одной церкви, одной общины, но распространение благой вести по всей земле. По всей земле. Мы призваны быть такой общиной. Церковь призвана к этому. Это ее суть. Начиная со следующей недели, мы поговорим с вами об удивительных вещах. Из года в год, если вы посмотрите на журналы, на газеты, вы увидите, что из года в год люди ищут сенсации. Люди ищут сенсации в том, что нашли упоминание жены Иисуса Христа. И вот все газеты пишут о том, что нашли упоминание жены Иисуса Христа. Почему это происходит? Это происходит по одной простой причине. Это как в том анекдоте. Христос воскрес. Да, знаю, мне уже доложили. Мы привыкли к тому, что Христос воскрес из мертвых. Из года в год повторяются слова «Христос воскрес», и отношение людей такое: «Да, знаю, спасибо, мне уже доложили». И поэтому люди ищут сенсации. Вот на время как раз пасхальных праздников мы с вами посмотрим на удивительную историю, которая открыта в Священном Писании, но удивительную историю, которую мы часто упускаем из виду. Мы посмотрим с вами на преображение семьи Христа, на преображение тех людей, которые выросли вместе с Иисусом, людей, для которых в буквальном смысле слова Иисус был старшим братом. Мы посмотрим на то, как воскресение Иисуса Христа удивительным, чудесным образом изменило их жизнь. Начнем мы со следующей недели, с вербного воскресения. Будем смотреть как раз на семью Христа. Если вы пришли в церковь первый раз, а может быть, не в первый, может быть, во второй, в третий, в четвертый. Вам интересно, вам любопытно, но вы не доверили свою жизнь Богу. Вы еще не обратились к Богу, не сказали Ему о том, что: «Господь, я отдаю Тебе мою жизнь. Я знаю, что у Тебя получится лучше, чем у меня, справиться со всем тем, что происходит в моей жизни», если вы этого еще не сделали. Я знаю, весь разговор – движение, церковь – это движение. Какое это имеет отношение ко мне, да? Ну, я-то пришел в церковь, потому что у меня проблема дома. Я-то пришел в церковь, потому что я верю, что вы поможете мне разобраться с этими проблемами. Я пришел в церковь, потому что я верю, что здесь я получу вот эти вот духовные ценности. А вам нужно больше. Вам нужно больше. Потому что все это, может быть, было когда-то в вашей жизни. Пришли-то вы за большим. Вы, может быть, даже этого не понимаете еще сейчас. Больше всего, больше всего. Вы хотите быть частью движения, которое изменит мир. Вы хотите быть частью настоящего. Вы хотите быть частью неприходящего. Вы хотите быть частью того, что не исчезнет никогда. Вы хотите этого. Все, что вам нужно сделать сейчас, обратиться к Богу в молитве. Прийти к Нему в молитве покаяния, попросить Его войти в вашу жизнь и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. Потому что любой человек, доверивший свою жизнь Богу, становится частью этого движения. А если вы уже сделали этот шаг, если вы уже пришли к Богу, если вы ходите из года в год, из недели в неделю, вы ходите в церковь, в вашем бюллетене, там, где обычно написано «применение», сейчас нет ничего, там пустая графа. Это пустая графа для вашего имени. для того, чтобы вы могли поставить свое имя, поставить свою подпись здесь, для того, чтобы вы могли посвятить себя снова как раз тому, с чего вы начали, когда вы пришли к Богу. Вы хотели быть частью движения, хотели этого. Вы можете это сделать сейчас. Это не посвящение какой-то одной поместной церкви, это не посвящение какой-то одной общине, это посвящение движению, это посвящение тому, к чему Господь вас призвал. Сейчас, когда мы будем молиться, вы можете посвятить свое сердце этому. А посвятив, просто оставить свой автограф, просто оставить свою подпись. Потому что с самого начала, когда вы пришли к Богу, с самого начала, когда вы обратились к Нему, вы хотели быть частью этого движения. У Дилана Томаса есть удивительное стихотворение, которое впервые опубликовано было в 1951 году. Стихотворение, это, как мне кажется, сегодня посвящено церкви. «Не уходи безропотно во тьму, будь яростней пред ночью всех ночей, не дай погаснуть свету своему. Хоть мудрый знает, не осилишь тьму во мгле словами, не зажжешь лучей, не уходи безропотно во тьму. Хоть добрый видит, не сберечь ему живую зелень юности своей, не дай погаснуть свету своему. А ты, хватавший солнце на лету, воспевший свет, узнай к закату дней, что не уйдешь безропотно во тьму. Суровый видит, смерть идет к нему метеоритным отсветом огней, не дай погаснуть свету своему. Отец, с высот проклятий и скорбей, благослови всех яростью твоей. Не уходи безропотно во тьму, не дай погаснуть свету своему. Не дай. Мы призваны жить в общине. Мы призваны быть движением. Давайте помолимся. Отец, прости нас. Прости нас, что так часто мы ссоримся по мелочам, не проявляем любви друг к другу из-за мелочей, что мы перестаем искать Тебя, мы ищем своего, Господь. Как малые дети, обижаемся друг на друга и забываем о той цели, к которой Ты нас призвал. Прости нас, Господь, что нам все равно, что происходит в миру, что происходит за пределами церкви. Прости нас, Господь, прости нас, что наши сердца охладели, прости нас. Отче, мы посвящаем себя тому, чтобы быть движением. Мы посвящаем себя Тебе, Господь. Мы просим Тебя, исполни нас Духом Твоим Святым, напомни нам, что Ты с нами во все дни до скончания века. Не дай цели погаснуть перед нами, не дай нашему свету погаснуть, Господь. Не дай нам безропотно уйти во тьму, не дай нам, Господь, просто прожить свою жизнь. Отец наш Небесный, молю Тебя о тех, кто пришел сегодня в первый раз, прошу Тебя, Господь, дай им смелости. Так страшно все отдавать в Твои руки. Так страшно доверять другому. Дай им смелости. Дай им смелости прийти к Тебе и сказать: Ты Господь моей жизни. Я не буду больше бежать от Тебя. Я не буду больше прятаться от Тебя. Я не буду больше закрывать лицо руками, делая вид, что просто потому, что я Тебя не вижу, Ты меня не видишь. Я не буду больше прятаться от Твоей любви. Мне страшно, что кто-то может так сильно любить меня. Мне страшно от этого, Отче. Но я принимаю Твою любовь. Прости меня за мои грехи. Прости меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Да будет так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.